«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, дорогие друзья, с вами снова Владислав Юртов в проекте «Верю, не верю». И вы спрашиваете, я отвечаю, так называется наша постоянная рубрика в этом эфире. Даже, может быть, уже пора даже передачи переименовывать из «Верю, не верю», вы спрашиваете, я отвечаю. Но дело в том, что у нас еще бывают иногда гости в нашем эфире, поэтому оставим пока так. И, друзья мои, всех приветствую вас с началом новой недели. Прекрасная погода, по крайней мере, в том месте, где я нахожусь. Надеюсь, и у вас тоже, в ваших городах, селах, странах и континентах, где бы вы ни находились, прекраснейшая погода. А мы с вами сегодня будем 50 минут отвечать на ваши вопросы спонтанно. Я всегда говорю о том, что я не готовлюсь к вашим вопросам. Я читаю их вот с листа и пытаюсь каким-то образом ответить на эти вопросы, исходя, ну, из моего там уровня образования и опыта жизненного, чтобы, ну, какую-то ясность внести в эти вопросы своими ответами. И я призываю, в первую очередь, вопросики задавать людям, которые являются невоцерковленными, скептиками, атеистами, сомневающимися. В общем, те люди, которые как раз-таки им наиболее мне интересны. Это не значит, что я какие-то стигматизирую, что это еще верующих людей. Нет, просто моя задача, в первую очередь, как пастора церкви, кстати, я, помимо того, что являюсь христианином, являюсь пастором реформатской церкви Христа, это протестантская церковь, реформатская в городе Санкт-Петербург, и поэтому мне, конечно, в первую очередь, интересны те люди, которых большинство в этом мире, ну, в нашей стране и в мире вообще, те, которые себя никаким образом плотно не ассоциируют с христианством, по крайней мере, с организованным христианством. Вот все те люди, которые верят в душе, сомневаются, являются людьми, которые называют себя почему-то православными, но при этом являются на самом деле неоязычниками, те, которые являются воинствующими атеистами, просто атеистами, людьми, которые согласны с тем, что что-то есть там на небесах, но что непонятно, которые верят в разумную силу, во Вселенную, которая должна им что-то там, какие-то прихолюхи им присылать за определенные действия. Вот все эти люди, в первую очередь, мне интересны, но если вы в любом случае верующий человек, и у вас есть какие-то вопросы о Боге, о религии, о церкви, о христианстве, о протестанстве, о реформатском богословии, о реформатских деноминациях пресвитерианских, пожалуйста, тоже пишите. Я, правда, постараюсь ответить на все вопросы, которые есть. И я еще раз подчеркиваю, что особенностью этого эфира является то, что я не готовлюсь вообще. Я читаю вопросы, которые поступают ко мне в комментариях, а мы транслируем во множество групп в различных социальных сетях, и вот там, где пишут комментарии, свои вопросики, либо мне присылают в личных сообщениях эти вопросики, и вот я их прочитываю и пытаюсь на них ответить. В силу, опять же, подчеркиваю, своего разумения и опыта. И, соответственно, если я не отвечаю или мямлю, или там начинаю выдумывать на ходу ответ, ну, я в прошлый раз говорил, что я не выдумываю, я пытаюсь сформировать ответ на ходу, потому что некоторые вопросы действительно очень интересные, и сразу на них так вот не ответишь. Если я не отвечаю на вопросы, я стараюсь продумать ответ и в следующем эфире на него отвечать. Так уже было несколько раз, когда я отвечал людям в следующем эфире, потому что, ну, опять же, я не всезнайка, слава Богу, и да и вообще о Боге, о христианстве, о религии знать все невозможно. Но многое знать можно, друзья мои, многое знать можно, и вообще религия — это не только про веру, это еще и про знание, это еще и про логику, это еще про рационализм. Как это ни странно, христианство, в частности, да, не говорим обо всех религиях вообще, но христианство, в частности, оно весьма и весьма рационально, и, в принципе, все религии мировые, они стремятся к рациональности, к логичности, к обоснованности своих доводов. Даже есть такая дисциплина, ну, или сложно назвать, наука, дисциплина, не знаю, как раздел богословия, называется апологетика, защита веры, которая появилась внутри христианства, ну, хотя она есть подобные ею дисциплины, есть в любой организованной там мировой религии, но апологетика была, самое интересное, предназначена не для атеистов, а для верующих, чтобы они не просто верили, но могли и рационально верить в Бога, да, то есть смогли еще рационализировать свою религию, сделав ее при этом более крепкой, твердой и основательной. Итак, ставьте лайки, делайте репосты. Я вот только что тоже разместил все эти свои эфиры, свой эфир во всех своих социальных сетях. И мы, в принципе, можем с вами начинать читать ваши вопросики. Сейчас я открою место, где я читаю их, места, где я их читаю, и мы с вами потихонечку будем начинать. Можете пока думать о том, о чем меня спросить, или написать, как вы меня слышите, как вы меня видите, для того, чтобы было больше комментариев, потому что чем больше комментариев, тем больше просмотров этого видео в социальных сетях, и, соответственно, тем больше людей смогут этот вопрос, не этот, любой вопрос задать мне, для того, чтобы я попытался на него ответить. И меня очень сильно радует то, что не только я отвечаю на вопросы, но и наши постоянные зрители, они тоже пытаются общаться в комментариях с другими людьми и тоже пытаются отвечать на вопросы. Это очень классно, продолжайте это делать, это правильная позиция, делайте это, общайтесь, знакомьтесь и пытайтесь отвечать на вопросы вместе со мной. Итак, окей, хорошо. Почему вы верите в Бога? Ну, как-то я пытался уже отвечать на этот вопрос, даже не один раз в передачах. Это очень хороший вопрос, и разные люди отвечали бы на него по-разному. Вернее, так, люди, уверовавшие в разном возрасте, вот так я скажу, да, отвечали бы на него по-разному. Я уверовал, когда мне было 10 лет, поэтому моя вера более иррациональна, чем у человека, наверное, который, там, предположим, какой-нибудь там кандидат физических наук, который веровал там, в 30 лет, да, у него она скорее рационально более, чем у меня была и сейчас, потому что все-таки ребенок, 10 лет это ребенок, подросток, даже подростком сложно назвать, ребенок еще, я уверовал вот как-то сердцем, да, то есть у меня уже было какое-то понимание того, что Бог есть. Я не мог поверить, глядя... Я очень люблю смотреть на звездное небо, особенно когда бывал в Центральной Азии, в Средней Азии, в Таджикистане, в Узбекистане, и там небо совершенно другое, чем в России. Ну, по крайней мере, чем в Петербурге, в Ленинграде, да, в котором я рос и вырос, и живу сейчас. Ну, вот, и когда ты смотришь на небо, на звезды, на Млечный Путь, на кометы, очень сложно, глядя на все это, не верить в Бога. Очень сложно, очень сложно. И поэтому у меня ощущение, предощущение того, что Бог есть, оно было, ну, фактически с тех пор, как я начал более-менее, в принципе, размышлять. А когда я увидел, я уже об этом тоже миллион раз говорил, там, христианские мультики, суперкнига, летающий дом, то у меня как-то пазл сложился, и я моментально поверил в эту историю. И с тех пор, в принципе, ни разу никогда у меня не было состояния, когда я не верил в Бога. У меня были периоды, когда я сомневался именно в христианстве, как в единстве верной религии, но у меня не было ни разу, ни одного дня, чтобы я сомневался в том, что Бог есть. Вот поэтому я верю в Бога. Да? Ну, то есть у меня... Я не понимаю. То есть мы сейчас еще поговорим об этом уже чуть позже. Я надеюсь, вопросы будут. Но я не понимаю, как, в принципе, можно жить осмысленно в этом мире, иметь какую-то надежду, иметь какую-то будущность, такое слово очень такое, которое в обиходе не употребляют, иметь какие-то перспективы, вообще такие далекие, да, перспективы. Я не понимаю, как можно вообще смотреть на мир, который нас окружает, вне призмы вот этой, да, христианской религиозной призмы. Этот ответ, понятно, что не утворит атеистов, там, каких-то еще людей. У меня вполне есть люди, которые знакомые мои, атеисты, которые, ну, не воинствующие атеисты, а такие нормальные атеисты, которые при этом признают пользу религии для общества, которые вполне себе соглашаются с тем, что, ну да, я умру, там, да, и там мое тело сидят червячки, ну, вот, оно станет каким-то там перегноем, да, как листики, помните, в зоологии, в ботанике нас об этом учили в школе, ну, вот, и потом, значит, из моих там клеточек и червячков, которые съели мое тело, вырастут другие там деревца и все прочее, другие червячки, другие букашки, и вполне человек это как будто бы удовлетворяет. Меня нет, и это, кто-то говорит, признак слабости, ну, вот, наверное, да, признак слабости. Ну так на самом-то деле, я считаю, что признать себя слабым, особенно мужчине, который там прожил такую жизнь, как я, не прожил еще пока, да, до конца, но который жил такой жизнью, как я, это, наоборот, признак достаточно сильной мужественности, мужества и силы, да, потому что признать свою слабость – это довольно-таки непростой. Ну, и да, я завишу от Бога, я так считаю, да. И в каком-то смысле Бог для меня, как говорят некоторые атеисты, костыль. Но не костыль, конечно, а это моя платформа, это основание моей жизни, вера в Бога. Ну ладно, я немножко так сумбурно тоже ответил на этот вопрос, но надеюсь, что вы хотя бы чуть-чуть были моим ответом удовлетворены, надеюсь. Если нет, то ну, не обессудьте. Не обессудьте. Ладно, окей, мы читаем следующий вопрос. Какие у вас есть доказательства существования Бога? Ой, я считаю, что в принципе доказывать существование Бога нет необходимости. То есть у меня нет необходимости мне самому доказывать, что Бог есть. Весь мой жизненный опыт, мои ощущения, мой религиозный опыт, он и так мне, в общем-то, показывает, что Бог есть. И я чуть выше называл слово такое научное, незнакомое для многих людей, апологетика, да. Апологетика была придумана не для неверующих, а для верующих. Это очень важный момент, надо хорошо его понимать. Никто из людей, которые придумывали какие-то апологетические доказательства бытия Бога, не предполагал перед собой неверующего человека. Он не собирался вообще дискутировать с атеистом, которых в то время, когда возникла апологетика, ну, если они и были, если они и встречались, то их было там 0,000000, там, да, каких-нибудь миллионных процентов от населения планеты Земля в то время. Сегодня некоторые, многие скептики, атеисты и прочие люди требуют доказательств бытия Бога, да, существования Бога. И таких доказательств существует очень много и в философии, и в логике, и вообще и в апологетике. И я мог бы их привести там, в количестве 16 штук, как я уже говорил в одном из своих эфиров. Может быть, когда-нибудь мы такой эфир проведем, где я поговорю об этих доказательствах, но их 16 очень много, и чтобы их всех озвучить, нужно там, ну, 2 часа. Там, их больше на самом деле есть, да? Но у меня есть 16. Их больше, и на это нужно даже 16, чтобы озвучить там 2-3 часа, поэтому это будет очень-очень длинный эфир. Но я приведу, например, парочку таких доказательств. Одно из них называется доказательство от существования или экзистенциальное доказательство, и звучит оно так. Почему? Вопрос, да, звучит. Почему все, что есть, скорее есть, чем нет? Очень путанная фраза, да, и все-таки, конечно, рассуждения, они действительно требуют небольшой работы ума. Итак, почему все есть, почему все, что есть, скорее есть, чем нету, да? И объяснение или само доказательство звучит так. Чтобы что-нибудь создавать, или даже не так, ведь как создавать что-либо, да, неважно что, там, делать его стул, или вскапывать огород, или делать сотовый телефон, да, так и поддерживать существование чего бы то ни было гораздо сложнее, чем вообще ничего не иметь. Согласны, да? То есть, если вы лежите на диване, вы ничего не производите, ничего не делаете, и, в общем-то, вы не тратите практически никакой энергии, кроме лежания и на свой метаболизм. Если вы захотите вырастить манго, там, не знаю, банан или что-либо еще, вам нужно встать, как минимум, посадить зернышко и ухаживать за ним, да? И вот дальше, да, попробовать, например, спроектировать самостоятельно коттедж, выбрать для него подходящее место, построить и, естественно, поддерживать в нем порядок, ухаживать за ним, делать ремонт. Если он деревянный коттедж, то каким-то образом еще бороться со всякими там древоедами и прочими насекомыми, которые поедают древесину. Или, возвращаясь к огороду, да, попробуйте... Если вы занимаетесь огородом, вы понимаете, что его не нужно не только вскопать, посадить, но за ним нужно регулярно ухаживать, да? Засаживать, пропалывать, поливать, бороться с вредителями и так далее. А если этого не делать, то огород, естественно, тут же зарастет сорняками, его поедят всякие насекомые, огород одичает, превратится в обыкновенное поле со временем, без каких-либо следов разумного попечения. Другими словами, вот это экзистенциальное доказательство звучит следующим образом, да? Существование любой вещи или структуры требует непрерывных затрат энергии. Это просто банальная логика, да? Когда ее внутренний запас исчерпывается, истощается или прекращается приток извне этой энергии, любая структура, любая система разрушается. Да, закон энтропии. Все стремится к разрушению без контроля. Поэтому вечное бытие Вселенной, оно противоречит, например, ну, если вы физику помните школьную, второму началу термодинамики. Ну, это хотя уже, я не помню, в школьной физике изучают термодинамику. Я уже забыл, если честно. Или уже в университетах. Согласно которому все звезды, второй закон термодинамики гласит, что все звезды во Вселенной должны давно погаснуть, и даже атомы распасться, и молекулы, атомы, если бы, как утверждают материалисты, атеисты, скептики, природа существовала вечно, да? Ну вот, так вот вопрос, соответственно, да, возникает, почему же все-таки существует как бытие, да, этот прекрасный и чудесный космос, а он прекрасный. Я помните, вам говорю, что я впервые в жизни задумался о Боге и поверил в Него, смотря в космос, в звезды, в небо. И ответ, он очевиден, сам очевиден, несомненно, только потому, что был кем-то сотворен этот космос, эта Вселенная, и с тех пор поддерживается, да, им. Нельзя, не может этот космос существовать без поддержки какой-то извне. И мы считаем, что это творец этой Вселенной и тот, кто ее поддержит, Бог, который, о котором Исаак Ньютон, вы наверняка слышали про такого человека, ученого физика Исаак Ньютон, да? Он сформулировал законы всемирного тяготения, тяготения и движения, он открыл дифференциальные исчисления. Так вот, он сказал, да, у него были свои представления немножко о Боге, такие отличающиеся от классического христианства, но тем не менее он сказал, что, да, о Боге. Он пребывает вовеки, присутствует везде. Он конституирует длительность времени и пространства, ну, формирует, да, поддерживает, делает структуру времени и пространства. Да? Вот так сказал Ньютон о Боге. Я думаю, даже этого доказательства вполне достаточно. Если вы немножко о нем поразмышляете, ну, вот, то поймете, что, ну, правда, это обычная банальная логика, банальная физика. Не может не быть Бога как такового. Ну, и есть еще и другие, конечно, формы доказательств, но, поверьте мне, мы очень слишком много времени займем, говоря о них. Вы можете просто погуглить потом в интернете там, онтологические доказательства, моральный аргумент в пользу бытия Бога и так далее и тому подобное, о чем я тоже уже много раз упоминал, и подумать, поразмышлять над ними. Комментарий. А почему признание, что мы просто сгнием и дальше ничего нет, это признак слабости? А может, наоборот, не надо быть мечтателем, надо смотреть реально на вещи? О, это хороший вопрос, хороший комментарий. Я не говорил, что признание, что мы просто сгнием и дальше ничего нет, это признак слабости. Я говорю о том, что наоборот, атеисты считают, что вера в Бога – это признак слабости. Ну вот. Но да... И некоторые атеисты утверждают, что факт того, что мы сгнием, там, признание факта того, что мы сгнием и дальше ничего нет, это якобы признак силы. Но я бы не стал смотреть именно так на эти вещи. Во-первых, вера в Бога – это не мечтание. Вера в Бога – это ни в коем случае не мечтание. Мечтание – это когда вы лежите на диване, мечтаете о вилле на Карибских островах, ничего при этом не делая. Да, вот это мечтание. Вера в Бога – это вовсе не мечтание и не фантазия. Вера в Бога – это вовсе не костыль. Вера в Бога, она скорее приносит нам... То есть, ну, для кого-то она является костылем, это правда. Вера в Бога, на самом деле, приносит структурность мышления нашего. Оно вносит в наше мышление хаотичную, очень хаотичную структуру и систему, и основание. Вера в Бога, на самом деле, в гораздо большей степени... рациональнее, чем иррациональнее, я уже об этом говорю, выше. Если мы сравним среднего атеиста, выдернем из толпы любого атеиста и выдернем из толпы среднего христианина и поговорим об их мировоззрении, мы увидим, что у среднего христианина мировоззрение будет более целостное, более основательное, нежели чем у атеиста. Это правда, это реальность, ну, это такова реальность. Ну вот, поэтому я бы не стал вообще говорить о слабости в этом смысле. Ну вот, и не говорю бы о том, что Просто когда обычно атеист или неверующий утверждает, что вера – это слабость, признак слабости, или, например, что то, что я признаю, что я умру, ничего не, свет выключится, ничего не будет, я сгнию, это признак силы, он не совсем понимает вообще, что такое вера. Вера в Бога – это не просто вера в Бога, это целое, это отношение, это мировоззрение, это фундамент, призм, через который мы оцениваем и смотрим на мир. И много еще чего другое. И поэтому, на самом-то деле, как мне кажется, атеистам и верующим нужно почаще разговаривать спокойным голосом, спокойным тоном, чтобы пытаться понять друг друга и объяснить позиции друг друга без истерик, криков, высокомерия и всего прочего. Потому что диалог не может состояться, когда, например, атеист вот, встречается с верующим человеком и с таким высокомерием смотрит на него изначально. Там, типа, ты дурак, неумный, вера только для тупых, как мне вчера сказали, вера только для тупых. И там еще добавили кое-какие слова. Ну, вот. А я типа крутой, я там атеист, я там правильно смотрю на мир. Ну нет, нет, ты точно так же веришь, что Бога нету, например. Вот, ну то есть ты уже веришь. У тебя нет ни одного аргумента в пользу отсутствия бытия Бога, и их не может вообще быть по определению. Да? По определению. Но ты как бы вот веришь в то, что... И ты считаешь, что твоя вера в отсутствие Бога, она круче, чем моя вера в Бога. Нет, с такими людьми разговаривать не о чем. Но если есть диалога нормального, дискурса, там можно попытаться понять друг друга и привести какие-то там аргументы разумные, не очень логичные, не совсем, для того, чтобы все-таки посмотреть нормальными, беспристрастными глазами на позицию друг друга. Живи сегодня и будь реалистом, а не мечта о том, чего нет. Так вот, в том... спасибо. Так в том-то и дело, что я, веря в Бога, считаю себя реалистом. То есть для меня человек, который отрицает бытие Бога, он является, собственно, тем самым фантазером, о котором вы, и мечтателем, о котором вы писали выше. Вот для меня это так, понимаете? Вот в чем дело-то. Вот я, смотря на мир, не могу допустить в своей голове, что нет Бога. Опять же, мы сейчас не говорим даже про христианского Бога, да, про наши христианские взгляды. Вообще, в принципе, о том, что Бога нет. Для меня быть реалистом, мыслить логически и допустить, что Бога нет, это быть алогичным и иррациональным. Я уже привел одно из доказательств бытия Бога, да, экзистенциальное, так называемое, или доказательство от существования, которое для меня является очень серьезным, основательным аргументом в пользу бытия Бога. И тот, кто его не принимает, этот аргумент, для меня максимально нелогичен, максимально нерационален, максимально это витает просто в облаках каких-то непонятных, да, и не хочет быть реалистом. Как церковь относится к макияжу, в том числе к перманентному? Ну, нельзя сказать, как церковь к нему относится вообще, потому что есть церковь католическая, есть церковь реформатская, есть церковь православная, есть церковь пятидесятников, а есть еще отдельные общины, отдельные пасторы, которые к этому могут по-разному относиться. Но в целом, несмотря на то, что в Библии есть указания, типа, что украшением женщины является не... там, не плетение волос, там, не какие-то украшения, а типа богочестивая жизнь. А на самом деле это местописание плохо понимается людьми, которые не знают исторический контекст написания этого текста. Он говорит о том, что в то время женщины носили на себе максимальное количество украшений, просто максимальное количество украшений. И у них могло быть там сотни колец, какие-то там вот эти килограммы золота на них, если у них есть эти килограммы золота, да, то есть они слишком перебарщивали с украшениями. Я говорил о том, что ну, не надо носить вполне себе, попроще немножко. Наша церковь, в частности, там, где я служу пастором, мы вполне себе нормально относимся к макияжу, в том числе перманентному, и к покраске волос, и к ношению драгоценностей или бижутерии, и все прочее, и нет в этом ничего зазорного. Но это как с татуировками, да, можно сделать себе одну татуху, и, опять же, в этом нет ничего противозаконного и не библейского, а можно себе забить все лицо, там, все тело, да, как вот там у известного нашего рэпера российского, и это уже, ну, очевидный перебор, наверное, немножко, да. Все дело в разумном отношении к тому, чем вы занимаетесь. Это касается и макияжа, и одежды, и татуировок, и драгоценностей, и еды и всего прочего. Говорят, надо любить себя такой, какой тебя создал Бог. Вот в этом и проблема, друзья мои. Спасибо за вопрос. Вот в этом и проблема. Большинство людей понятия не имеют, каким Бог тебя создал. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Люди, которые делают себе там операции по перемене пола, не знаю, там, и прочее, прочее, считают, что их Бог создал такими. Но Бог их такими не создавал. Вот в чем дело-то. Проблема в том, что люди, которые говорят о том, что нужно любить себя такой или таким, каким тебя создал Бог, или какой тебя создал Бог, они понятия не имеют о том, на самом деле, каким тебя создал Бог. А для этого нужно обратиться к первой книге Библии «Бытие», да, почитать первые несколько глав, и там написано, каким Бог создал человека, и на что он сказал «хорошо весьма». А дальше, после грехопадения человека, человек пустился во все тяжкие, и вот этого человека Бог уже не создавал таким, да, он не планировал создать любящим разврат, любящим там какой-нибудь там, не знаю, любящим отрезать или пришивать себе какие-то части тела или муляжить их частей тела и прочее, прочее. Вот таким Бог человека не создавал. И про таких людей Бог не говорил хорошо весьма. Вот почитайте первую книгу «Бытие», первые несколько глав, и там будет написано, каким Бог создал человека. И про кого он сказал «хорошо весьма». Вот так вот. Можно ли вешать крест над входной дверью, если квартира не освещена? Это вопрос к православным священникам, а не ко мне. Но даже они вряд ли смогут сказать, я немножко знаком с православием, поскольку был частью православной церкви несколько лет своей жизни, даже они не могут сказать, почему вам не повесить крест, если вы... Кто вам мешает носить крест на груди, если вы не крещен? Ну кто? Почему вам нельзя его носить? Ну где это написано? Где в Библии? Почему вы не можете повесить крест над входной дверью, если квартира не освещена? И вообще, что такое освещение квартиры в принципе? Где в Библии написано хоть слово, хоть намек на то, что что-то нужно освещать, кроме собственного сердца, своей жизни, своей души? И зачем вообще, в принципе, вешать крест над входной дверью? С какой целью? Для чего? Отпугивать злых духов, демонов, плохих людей или что? Это все попахивает, как я уже говорил, магическим мышлением, но никакого отношения к христианству так, вот это не имеет вообще слова совсем. Крест над входной дверью для чего? Что этот крест над входной дверью делает в ваших отношениях с Богом конкретно? Каким образом влияет на ваши отношения с Богом? Личное, подчеркиваю, отношения с Богом. Никаким. Это какой-то вот, ну, это, в этом нет ничего плохого, повесить крест над входной дверью на самом-то деле. Я же вешаю венок там перед Рождеством, да, на своей входной двери в квартиру. Рождественский, ну, и как бы вешаю, да. Показывая тем, что, кстати говоря, демонстрирую тем, что я христианин, что я верю в этот праздник, в смысл этого праздника. Но про освещение квартиры я не очень понимаю, каким образом брызгание водой, пусть даже там условно освещенной в квартире, каким-то образом изменит быт этих людей, живущих в этой квартире, сделает их более любящими друг друга, сделает их более любящими Бога, сделать их более открытыми, милосердными, смиренными, кроткими. Вот правда, я не очень понимаю. Но я очень хорошо понимаю, что те люди, которые освещают свою квартиру, машины, офисы и прочие предметы, включая, ладно, неважно, об этом не будем, они всего лишь обладатели достаточно примитивного магического мышления. Ну, к сожалению, так оно и есть. Я не хочу никого обидеть, но надо честно смотреть в глаза друг другу и на себя в том числе. Надо задать себе вопрос, зачем я это делаю, для чего, и где, как это обосновывается. Иначе, опять же, наша вера превращается, вот я много сегодня говорил о слове рациональность, да, наша вера превращается из рациональной обоснованной веры, основанной на Священном Писании, в какую-то, не знаю, в какой-то винегрет из каких-то непонятных заблуждений, магических мыслей, мифов и всего прочего. Но... Опять же, я прошу вас, друзья, когда вы говорите о христианстве, давайте основывать свое мнение о христианстве на первоисточнике, а он является Библией, да, первоисточником. Как правильно объяснить ребенку, почему он должен ходить на литургию в церковь, чтобы не оттолкнуть его от веры? Ну, тоже вопрос от верующего человека. Во-первых, этот ребенок должен видеть, что вы верующий не только в церкви, но и дома. Я видел видосик, его все видели на самом деле в интернете пару лет назад, как женщина на улице зимой избивала своего ребенка малолетнего, там, 2-3 года, которому было, может быть, 4-5, не знаю, ну, прямо вот на улице избивала. У нее было двое детей, там одного она избивала, или один, только неважно. За то, что он не торопился идти в церковь, не хотел идти в церковь. Вот этот самый такой, самый антипример для ребенка, чтобы он пошел в церковь. Если ребенок не видит вашего христианства дома, то и при этом видит, что в церкви вы такой видите себя благочестивый, да? Креститесь, молитесь, свечечки ставите, если мы говорим о православии или католицизме, да? Но там улыбайтесь всем, такие все сусально-слащавые в церкви, а дома превращаетесь в мегеру или в чудовище, если вы мужчина, то у него точно не будет желания идти в церковь. Это первое. Второе, ну, надо объективно смотреть на вещи ребенку, нормальному, адекватному ребенку, да и взрослому тоже. Достаточно трудно отстоять, если мы говорим, опять же, о православии, да, отстоять несколько часов литургии в церкви. В душном помещении, где там свечки, кадилы и все прочее, ему там просто тупо неинтересно. Вот ему прям неинтересно там, что ему там делать. У него машинки, у него там Counter-Strike дома. Или что-нибудь еще там, да, Angry Birds в телефоне его ждет. Или еще что-нибудь, а вы его заставляете стоять в церкви. Конечно, вы ничего не объясните. Никак, да? Но если вы ему начнете объяснять, во-первых, показывать своим примером, что церковь – это хорошо, да, и что вы дома и в церкви один и тот же, или одна и та же. Это первое. Второе. Если вы ему объясните, что вообще происходит в церкви нормальным языком, то есть если вы сами хорошо понимаете, что это такое литургия вообще, если мы говорим о литургии православной, да, их две все, ну, три, окей, существуют. Ну вот, прежде священных даров, литургия Иоанна Златоуста, и вторую я не помню, как называется, третья. Если вы объясните ему смысл литургии, что в ней происходит, то, возможно, вы его чуть-чуть заинтересуете. Но вообще-то у ребенка, ребенок не в состоянии по определению удерживать свое внимание на чем-то более 15 минут. И как бы вы ему ни объясняли, что такое литургия, даже если он там находится в церкви, он все равно не присутствует в литургии в любом случае. Через 15 минут его уже нет, его уже не будет. Он же будет думать о своем ребяческом, детском, что-то у него происходит. Поэтому, во-первых, ну и нужно терпение для того, чтобы потихонечку, постепенно вводить. Я бы, конечно, детей не заставлял стоять, а дать ему возможность посидеть, в том числе, может, на полу, не знаю, там, если скамейки заняты бабушками. Это длительный процесс, который требует от вас большого мужества, очень большого терпения. У нас в церкви, например, сидят, но даже у нас есть там воскресная школа небольшая. Сейчас ее нет, у нас преподаватель болеет, но в принципе она есть. У нас есть воскресная школа, у нас есть короткая, причем минут 15-20 всего лишь. Потом дети могут свободно перемещаться по помещению церкви, где мы собираемся. Мы их не заставляем сидеть на одном месте, они могут вставать, ходить. Пожалуйста, ходите, рисуйте, делайте, что хотите. Потом у нас... Но они нет-нет, но участвуют все равно. То есть прислушиваются, да? То есть мы их не заставляем, не принуждаем ни к чему. Они спокойно, свободно перемещаются. А потом у нас еще есть чаепитие, где мы там всякие песенки хорошие, интересные поем. И тут уже наши, допустим, дети, которые там более-менее понимают, они уже даже... заказывают, какие песенки мы будем петь, они вместе с нами поют, они вместе с нами молятся. И таким образом, из-за того, что мы их не заставляем, они способны выдержать там 2,5 часа в церкви. Но, опять же, нам проще, потому что у нас как минимум может сидеть. И это никто не запрещает. И никаких детей мы не заставляем участвовать в литургии насильно. Нет, они просто присутствуют в церкви, потихонечку, постепенно включаются в процесс. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Осталось-то у нас всего лишь 14 минут до конца эфира. В описании к этому эфиру есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка на мой YouTube-канал. Пожалуйста, пройдите туда по ссылке, подпишитесь и нажмите на колокольчик под любым из видео. для того, чтобы вы получили уведомление о новом контенте, который там нет-нет, но выходит более-менее регулярно. Ну, а вторая ссылка в описании – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Верю-не верю», который существует только благодаря тому, что вы его финансово поддерживаете. И только поэтому он и выходит. Спасибо вам большое и всем тем, кто уже принимает участие в поддержке нашего проекта. Как применить веру с наукой? Ну, во-первых, я считаю, что применять веру с наукой нет необходимости, потому что это две разные вселенные абсолютно, да, это две такие разные, ну, одно горячее, а другое шерстяное. Ну, зачем это примерять? Применять не нужно, потому что нет конфликта в том-то и дело, что конфликт между верой и наукой, он выдуманный. Это выдуманный конфликт людьми, которые плохо понимают, что такое наука, что такое вера. К сожалению, такие люди есть и среди научного, среди научных работников, скажем так, да, так и среди верующих людей. Это так называемая ложная дилемма, ложная дихотомия. Нет никакого конфликта между верой и наукой по определению, по факту. Если мы хорошо понимаем, что такое вера и что такое наука. Но самое интересное вот что, что сама наука, она обязана своему существованию в вере в Бога, в вере в единого Бога. Потому что сам принцип самый важный, что мир можно познавать, что мир структурирован, так, более-менее, да, ну, хотя на самом деле не более-менее, а очень сильно структурирован, что мир в своих основах одинаков везде, в разных частях мира, это вера, это знание сформировано верой в единого Бога. Понимаете? Это очень важный момент. Потому что раньше люди до единобожия могли думать о том, что вот есть разные боги, да, их много богов в мире, и все боги по-разному управляют своими, так сказать, вотчинами, да, у славян там условно одни боги, там у римлян другие боги, у греков другие боги, и везде разные законы, разные правила. И, соответственно, нет, допустим, нельзя сказать, что во всем мире есть один единственный закон всемирного тяготения, ну, предположим, потому что везде разные боги, у них у всех разные законы. Как только люди пришли к пониманию того, что все-таки бог един, значит, существуют единые правила, которые можно и нужно познать. И христианство, в частности, в большей степени в нашем мире, в нашей вселенной, оно, по большому счету, и создало науку как таковую. Большинство большинство всемирно известных университетов, они появились на базе христианских семинарий. Некоторые люди читают Библию и считают, что те вещи, которые там описаны, не являются научно доказуемыми фактами. Да, но вы не можете научно доказать с помощью повторений, что, допустим, был Александр Македонский. Вы можете только признать факт того, что он был на основании исторических документов. Но вы не можете, как, допустим, не знаю, там, какой-нибудь физический опыт повторить этот исторический факт для того, чтобы там раз за разом повторяя его, да, доказать, что он был. Нет, вы читаете какие-то источники литературные, исторические, и на основании этого делается вывод, что Александр Македонский есть. То же самое можно сказать и относительно библейских каких-то чудесных историй. Эти факты были, мы верим, что они были. Именно такими, какими они описаны в Писании, или там примером такими же, потому что люди их описывали все-таки спустя какое-то время часто, да? И все, да, вот у нас есть источники, и мы верим в то, что эти источники верны. Ну и так далее. Ну, на эту тему очень много, можно очень много тоже говорить, но самое главное, что я хочу сказать, что не надо примерять веру с наукой, потому что нет конфликта между верой и наукой вообще. И бесчисленное количество ученых, в том числе нобелевских лауреатов, которые верили в Бога, при этом тому доказательство. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты, осталось буквально совсем ничего нам до конца эфира, а вопросов еще, наверное, может быть, вполне много. Почему так много страданий? Так, сейчас, секунду. Почему так много страданий, если Бог любящий и всемогущий? Да, слушайте, мы прекрасно понимаем, что это очень фундаментальный вопрос, и это один из самых частых предметов спора между атеистами и верующими людьми. Все просто. Бог действительно любящий и всемогущий, Но при этом он наделил человека ответственностью личной. Он дал ему определенную свободу. Свобода не в смысле анархии какой-то, да? Или там, нигилизма какого-нибудь. Свобода выбора. То есть человек делает сам выбор какой-то определенный, и он за него отвечает. И однажды, то есть люди не роботы, люди не безвольные куклы, не големы, не зомби. Люди — это люди, существа, которые обладают мозгом, способностью принимать решения самостоятельно и отвечать за это решение, естественно, принимать на себя все время ответственности, все время последствий принимаемых решений. И однажды люди согрешили, и с тех пор мы все живем в грехе и несем ответственность за свои поступки, и, к сожалению, принимаем на себя последствия поступков других людей. Да? Когда человек идет по улице, переходит пешеходный переход на зеленый свет, а его сбивает машина, то он страдает не потому, что он грешник, а потому, что вот тот человек грешник. И его греховная природа привела к тому, что он сбил человека на пешеходном переходе, который переходил дорогу на зеленый свет. А если человек переходит дорогу в неположенном месте, перебегает ее, или даже переезжает на велосипеде, не дай бог, или самокате, кстати говоря, ну вот, а его сбивает человек, автомобилист, да, ну вот, то в этом случае он отвечает сам лично за свои неправильные поступки, неправильные действия. В мире много страданий, боли и зла, потому что люди греховны, они все причиняют. То есть самый главный вопрос, который нужно задать себе, когда у вас возникает вот такой вопрос к верующим, почему так много страданий и зла, это нужно посмотреть на себя в зеркало и спросить себя, а почему я так причиняю так много зла и страданий людям, которые меня окружают? Почему я так много неправды совершаю в своей жизни? И каким бы вы ни были бы хорошим человеком, вы в любом случае являетесь источником зла и неправды и греха. Потому что вы завидуете, вы гневаетесь не в тех ситуациях, когда гневаться не нужно. Вы где-то обманываете, договариваете, лукавите. Ну и т.д. и т.п. То есть в любом случае нет человека, который не совершал бы греха. Каждый человек грешен. Вот поэтому в жизни так много страданий, зла и неправды. Потому что мы все совершаем неправильные поступки. И Бог тут совершенно ни при чем. Если вы хотите считать себя, если вы стремитесь к тому, чтобы вы были роботом безвольным, ну, тогда уж извините, да, но Бог настолько вас ценит и любит, что он наделил вас собственной волей и способностью принимать решения. Но, как следствие этого, вы и отвечаете, и несете бремя этих решений на себе, и другие люди тоже. Все просто, на самом-то деле. Хотя по этому поводу написано книги вот такой толщины, их там сотни тысяч, наверное, но на самом деле все гораздо проще. Как справиться с гневом на детей, которые делают что-то назло? Как вообще не гневаться, ведь это страшный грех? Нет, конечно, гнев сам по себе – это не грех, не страшный. Сам Бог гневается, об этом в Библии много написано. И гнев – это естественная реакция, которую Бог вам подарил, как реакция, например, на творящуюся несправедливость вокруг. Если вы не гневаетесь на творящуюся несправедливость вокруг, то с вами что-то не в порядке, на самом-то деле. Поэтому гнев сам по себе, он не является тем, что можно морально оценить вне контекста. Да? Гнев сам по себе – это нормальное, здоровое чувство, нормально здорового человека. Но вот как вы его реализуете в каких ситуациях, вот это уже другой вопрос. Когда ребенок совершает какие-то неправильные поступки, и вы гневаетесь, надо понимать, почему вы гневаетесь, например. В каких ситуациях вы гневаетесь? Например, я могу гневаться на своего ребенка в какой-то ситуации, и мне совершенно наплевать, если такой же поступок совершит ребенок чужой, не мой. И это вполне очевидно, почему, да? Потому что мне на того ребенка большим счетом наплевать. Ну, наплевать – это плохое слово, мне все равно на него, да? Это не мой ребенок. У него есть свои родители. А когда мой ребенок совершает такой же поступок, мне, может быть, например, стыдно за него перед другими людьми. Я могу считать себя плохим родителем, когда мой ребенок совершает какой-то поступок. И поэтому я гневаюсь на него, потому что он мне своим поступком показал, что я плохой родитель. То есть понимать нужно, очень важно понимать причину, почему вы гневаетесь. Вот. Один мой знакомый делает так. Води Бог его зовут. Он афрохристианин, как его называют, да? У него несколько детей, он гадит на отец. И когда он гневается на своих детей, на кого-то из детей, он уходит из комнаты, подходит к жене, говорит ей о том, почему гневается, и она старается выяснить все обстоятельства дела на холодную голову и решить, стоит ли каким-то образом наказывать ребенка за его неправильный поступок или не стоит. И в любом случае, даже если стоит наказывать, то делать это на холодную голову, а не в гневе. Если ребенок совершает какой-то поступок перед женой, то же самое, она уходит к воде, рассказывает ему, и он старается на холодную голову посмотреть на эту ситуацию, если там какая-то неправильность, стоит ли наказывать, может быть, это какое-то недоразумение и прочее, прочее. То есть, вообще, в принципе, гнев – это вполне нормальная реакция, но важно понимать, опять же, еще раз, почему вы гневаетесь, почему. Это очень важно. Для этого нужно притормозить и на холодную голову поразмышлять. Лучше уйти в другую комнату, остыть, попить чаю, там, умыться, подумать, поразмышлять, а потом уже решить, что делать с этой ситуацией. И когда вы себя приучите думать и размышлять о том, почему вы гневаетесь на ребенка, то с каждым разом все лучше и лучше вы будете принимать решения, ну, непосредственно в ситуации, да, быстрее. Вам не придется уходить. Ну вот, не знаю, вот так вот я бы сказал. Но опять же, страшный грех, нет такого понятия в Библии страшный грех. Страшный грех, он только один, это отрицание Бога. Или, например, когда вы точно знаете, что это Бог, а вы говорите, что это не Бог, а дьявол. Та самая хула на Духа Святого, да? Но когда вы, очевидно, понимаете, что это Божье действие, но вы говорите, что это от дьявола. Но вот все остальные грехи, они, по большому счету, в глазах Бога, ну, одинаковы. Хотя, конечно, ответственность за разные грехи разная, но, тем не менее, все грехи страшные. Потому что любой грех является бунтом против Бога. Любой грех является отрицанием Бога в какой-то степени. Отрицанием его права быть Богом в вашей жизни. Поэтому любой грех, даже кража скрепки с рабочего места, не вашей скрепки, не вами купленной, это тоже страшный грех. Тоже страшный грех, потому что вы отрицаете этим грехом, этим поступком правила, которые Бог установил. Можете ли вы доказать, что молитва работает? Могу. Ну как могу? В смысле, опять же, я не могу это доказать каким-то вот наглядным химическим, физическим опытом, да? Я могу сказать, что в моей жизни молитва действовала много раз, не всегда. Но вообще-то говоря, опять же, молитва – это не заклинание, друзья мои. Это не заклинание, и она не обязана действовать в том смысле, как вы это полагаете, да? Я помолюсь, и у меня появится Феррари или Ламборгини, да? Или там, не знаю, там, GLS Mercedes, да? Нет, друзья мои, это не заклинание. Молитва – это общение с Богом. Общение. В первую очередь, а может, в первую и в последнюю. Это общение с Богом. Это разговор с Богом. Это не «трах тебе дох», да, который старик Хаттабыч там, и кто там это говорил, да? Нет. Выкиньте это с головы вообще заблуждение. Молитва – это общение с Богом. И иногда молитва заканчивается тем, что Бог почему-то по неясным для нас причинам отвечает нам на эти молитвы тем, что наши просьбы, высказанные в молитве, выполняются чудесным образом, в том числе. В моей жизни это было много-много раз. И не только в моей жизни, но и в жизнях других людей. Вот только сегодня или с утра мне прислали, вчера вечером, извините, уже ночью почти, мне прислала одна девушка, которая ходит в нашу церковь, что вот, например, привела пример дважды, как в том числе мои молитвы мгновенно практически исполнялись в ее жизни. Она просила о чем-то помолиться, и тут же раз все это случалось. И в моей жизни было точно такое же. Я молился, и то бах, случалось либо быстро, либо в обозримом каким-то, и причем без моего участия, каким-то чудесным образом. Как еще доказать? Больше никак. Больше никак. Вопросов еще очень много. У меня как минимум тут еще есть пяток вопросов, которые мне уже прислали, но мы уже на них ответить не успеем. Возможно, я их не буду читать. Не буду читать, но мы их прочитаем завтра в 16 часов московского простите, времени. А сегодня мы заканчиваем. Это был проект «Верю, не верю», Теос Медиа. А меня зовут Владислав Юртов. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.